Итак, у нас сегодня недельная глава Ваэтханан. И молил. Начинается недельная глава с того, что Моисей просит Бога разрешения войти в обетованную землю. И Бог ему отвечает, что Моисей не перейдет Иордан сей. Вопрос, почему Бог не разрешает Моисею войти в обетованную землю, задавал каждый человек, наверное, который читал Писание. Иудейские мудрецы тоже глубоко исследовали этот вопрос. И то, что говорят мудрецы Торы, обращая внимание на то, что в первой главе книги Второзакония, в 37 стихе, Моисей говорит, что Бог не разрешает мне войти в обетованную землю из-за вас, дают такое объяснение, что если бы Моисей вошел в обетованную землю и построил там храм, то этот храм уже невозможно было бы разрушить, он бы стоял вечно. И в этом случае, если народ, который входит в землю, что-нибудь сделал бы неугодно Богу, то тогда пришлось бы уничтожать народ, поскольку храм разрушить уже нельзя. Беря эти размышления во внимание, учитывая то, что Бог нам уже открыл, когда мы читали предыдущие недельные главы, а именно то, что Моисей в результате этих 40 лет пути в пустыне в конечном итоге познал путь Господень и стал обителью Бога, получил в удел Бога. А народ, который 40 лет ходил в пустыне, который вышел из Египта, в конечном итоге, отказавшись от личного водительства голосом Бога, от личного общения с Богом, в конечном итоге получил в удел землю и Тору, которую Бог написал через Моисея для научения народа, которую апостол Павел потом в послании Галатам называет детоводителем. И если это вместе сложить с тем, что говорят мудрецы, то действительно получается, что для того, чтобы начать строить в обетованной земле тот храм, храм в Господе или скиния Бога с человеками, который является телом Машеха, для этого нужно, чтобы кто-то пришел в этот мир и разрушил власть греховной плоти в человеке, чтобы взял на себя грехи человека, чтобы в человеке возродилось это семя, семя Машеха, которое есть живое Слово Божие. И понятно, что это будет делать не Моисей. Моисей засвидетельствовал обо всем, что нужно было засвидетельствовать. Он дал народу путь Господень, записал его. Более того, сам стал живым свидетельством того, как человек становится скинией Бога, идя путем Бога и становясь скинией, обретая живого Бога. Коротко скажу название проповеди, чтобы у вас была вот эта ниточка, с которой все начнется, чтобы все, что вы сегодня будете слышать, чтобы оно потом уже ложилось в эту тему, потому что и то, что я до этого говорил, и то, что я буду после говорить, оно все связано с основной темой нашего сегодняшнего разговора. А тема нашего разговора и название проповеди называется так. Это из Филиппийцев, 2 главы, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и у Машиахи Иешуа». Я прочитаю с 5 по 12 стих Филиппийцам, потому что то, что здесь написано, содержит в себе весь процесс нашего спасения, весь процесс того, каким образом Бог будет в нас творить новое творение. Весь процесс осуществления замысла, как Бог станет един на земле, как и на небе. Вот все в этом кусочке. Филиппийцам 2 глава с 5 стиха написано: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие в Машиахе Иешуа. Ибо он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Смотрите, речь идет о том, что в нас должны быть точно такие же чувствования, которые в Машиахе Иешуа. И дальше начинаются перечисляться эти чувствования, и мы потом глубже посмотрим, о чем речь идет. Пока нам понятно, что речь идет о Машиахе, который был образом Бога, не почитал хищением быть равным Богу, будучи образом Бога. И он смиряет себя, смиряет настолько, что приходит в этот мир в образе человека, и Павел говорит, что это равносильно тому, что стать рабом. Более того, будучи уже рабом, став по виду как человек, он смиряет себя еще больше, до смерти крестной. 9 стих. Вот именно за все это, что он сделал, смотрите внимательно, что здесь написано: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Вот у меня первый вопрос к вам на размышление. Кого его? Мы ведь знаем, что Машиах – начало творения Божие. В Колоссянах мы читаем, что он был прежде всего, Машиах, Сын Бога. Все видимое и невидимое им сотворено. Дальше мы посмотрим в Исходе 23 главе, там, когда Бог говорит об ангеле, которого пошлет с Израилем помогать ему входить в обетованную землю. Там мы читаем, что это особенный ангел, о котором сказано: «Имя мое в нем». И это Машиах. То есть в Машиахе уже есть имя Бога. Потом прочитаем, просто забегаю вперед. Хочется самое важное вам сразу сказать, чтобы вы этот весь процесс охватили. В Машиахе уже имя Бога. И Бог говорит: все, что я буду говорить, слушайте там, в 23 главе книги Исход. То есть, когда имя Бога в Машиахе, то все, что Машиах говорит, на самом деле Бог через Машиаха говорит. А теперь смотрите, что здесь написано: «Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени». Вопрос: кому ему? Машиаху? Ну как же Машиаху, если в Машиахе уже есть имя? Слушайте. Дальше ответ: «Дабы перед именем Иешуа», то есть перед тем именем, которое он даст, Иешуа, «преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Послушайте, я хочу, чтобы вы сконцентрировались здесь очень внимательно. Здесь самое важное. Здесь самое важное, которое относится к нашему спасению. Нам легко и понятно, мы к этому уже привыкли, это звучит все время, что Машиах приходит в этот мир, рождаясь как человек. Младенец родился нам, сын дан нам, да? И мы знаем, что этот младенец – это Иешуа, и вместе с тем мы понимаем, что Машиах приходит в этот мир в этом младенце. В послании евреям, в 10 главе, мы тоже читаем: Машиах, входя в мир, говорит: «Жертвы всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Это 10 глава послания евреям, 5 стих. То есть этот момент мы представляем, и это нам понятно. Машиах приходит в этот мир в образе человека. Поэтому нам легко отождествить Машиаха с Иешуа, да? Но здесь говорится нечто другое. Здесь говорится то, каким образом Иешуа отождествится с Машиахом. Книга Деяний, 2 глава. Вы никогда не смущались, читая этот стих? Тридцать шестой стих. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал, читаю, как в синодальном написано, Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Послушайте, что здесь написано. В нашем понимании, как бы Иисус Христос – это уже какая-то константа, что-то такое нераздельное. Но на самом деле здесь, во второй главе, Петр говорит, вот этот Иисус, которого вы распяли, вот именно Его Бог соделал Господом и Христом. Скажите, в какой момент соделал? Скажите мне, в какой момент соделал? Твердо знаю весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Мы знаем, что Христос жил в Иешуа. Мы знаем, что Христос, Машиах, говорил через Иешуа. Мы также знаем, что Христос, Машиах, живет в каждом из нас. Давайте дочитаем послание филиппийцам, чтобы вы ухватили всю тему. Мы еще об этом будем говорить. «Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса». То есть речь идет об имени, которое Бог дал Иешуа, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца. То есть, здесь написано, что Иисус Христос – это Адонай. Так написано. И нам надо понять, что это значит. Речь идет о сущности Бога, которая есть в Машиахе. И речь идет о том, что Иешуа обрел эту сущность Бога через то, что он прошел. Это надо увидеть и понять, потому что именно здесь раскрывается этот путь нашего спасения. Не случайно Павел там дальше говорит: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Смотрите, пятый стих. «Ибо у вас должны быть такие же чувствования, которые во Христе Иисусе». И потом дальше идет о том, что произошло с Машиахом Иешуа. И дальше говорит, у вас должно быть то же самое. Вот именно так, в страхе и трепете, вы совершаете свое спасение. Вы понимаете, что этот отрезок, он по сути в себе содержит весь путь нашего спасения, весь принцип того, каким образом приходит это спасение, и я скажу больше, каким образом Бог становится един в нас и в этом мире. И сегодняшний Шаббат, первый после поста 9 Ава, и в этот Шаббат всегда читается недельная глава Ваэтханан и молил, и этот шаббат называется «Шаббат Нахаму, суббота утешения». И читается 40 глава Исаии как автора к этой недельной главе. И сегодня мы уже понимаем, что единственное утешение, которое придет в жизнь народа, это то утешение, которое приходит через страдания Машеха самим Машехом в человека. То утешение, которое приходит в жизнь человека, который, проходя страдания Машеха, обретает Машеха. Помните второе послание Коринфянам, первая глава, мы недавно говорили, с 5 стиха. «По мере, как умножаются у нас страдания Машеха, умножается Машехом утешение наше». И дальше Павел говорит, «Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». В общем-то, сегодня как раз это будет основной темой нашего разговора. О том, каким образом мы обретаем утешение Машеха, о каких страданиях Машеха речь идет, и как через все это приходит спасение. Я прочитаю немножко из Авторы, потому что то, что сказано здесь, очень емко говорит об этих будущих процессах, которые ожидают сынов Израиля, которые сейчас входят в обетованную землю, о том, каким образом, когда и как придет к ним это утешение, в результате которого Бог станет пасти их, как своих овец, будет заботиться о них, в процессе которого и награда, и воздаяние от Бога придут в жизнь каждого человека. Давайте почитаем немножко из 40 главы Исаия. Начало вы знаете. Мы уже много об этом начале говорили, о том утешении, когда оно началось. Несколько слов скажу, напомню. Написано: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Бог наш говорит нам, чтобы мы утешали Его народ. Уже здесь можно что-то увидеть. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Обратите внимание, к какому моменту Иерусалим уже получил вдвое за все грехи свои. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Речь идет о первом приходе Машеха, правда? То есть, к первому приходу Машеха Иерусалим уже получил вдвое. Помните молитву отца Иоанна Крестителя, Захарии, священника? Его молитва была полна ожидания того, что вот-вот начнется это время, о котором говорят Священное Писание, которого так ждет еврейский народ, что они начнут безбоязненно служить Всевышнему в истине и правде. И вот Машиах приходит, Иешуа, слава Господня раскрывается отсюда до края земли, но утешение к большей части сыновей Израиля не приходит. По причине того, что есть две тайны, тайна ожесточения и тайна беззакония, и все это ради спасения язычников. Как говорит апостол Павел, цитируя Исаию 49 главу, чтобы спасение его простерлось до края земли. И дальше, с 9 стиха, здесь же в 40 главе, пишется уже о том времени, когда все-таки придет это утешение к его народу. Исаия 40 глава, 9 стих и дальше, смотрите. «Зайди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Смотрите, благовествующий Сион. благовествующий Иерусалим. Это о чем? Это уже категории духовные. Это тот Сион, к которому приступили. Там, где община праведников. Так вот, благовествующий Сион говорит городам Иудиным: вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет силою и мышцей Его с властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Что идет перед Ним? Огонь поедающий. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Вот оно то время, когда придет утешение к сынам Израиля. А дальше мы читаем в 15 стихе, смотрите. Вот народы, как капля из ведра, и считается, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. Заметьте, это все во вторе сегодняшней недельной главы. Это все в контексте утешения его народа. Казалось бы, при чем здесь народы, которые как капля из ведра, как пылинка на весах? И мы начинаем понимать, когда речь идет о взвешивании душ, то мы уже начинаем понимать, о чем речь идет. Вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы перед ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. У пророка Иеремии в 16 главе, в 19 стихе написано: «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы». Заметьте, это все будет происходить одновременно. И это именно то время, когда народы, уцелевшие народы, ухватятся за полу Иудея. Но Божья воля уже 2000 лет почти именно в том, чтобы все народы, которые живут на этой земле уже в продолжении 2000 лет, чтобы они познали, чему кланяются иудеи. То есть, я бы сказал так, хорошо тем народам, которые, ну, хорошо в сравнении с теми, которые вот сейчас и которые предыдущие, ну, 2000 лет, скажем так, жили и которые отказались входить в духовную иудеев. В сравнении с ними, конечно, хорошо тем народам, которые все-таки ухватятся за полу Иудея. А Бог-то хочет, чтобы все народы познали, чему кланяются иудеи. Помните, еще в разговоре с самарянкой Иешуа в Евангелии от Иоанна в 4 главе, самарянка ему говорит, 19 стих 4 глава, женщина говорит ему: «Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иешуа говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Иешуа говорит: «Мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Когда Иешуа говорит «мы», он себя в том числе считает, правда? То есть этим стихом Иешуа свидетельствует о себе, что он тоже иудей. «Мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Следующая мысль, которую он здесь говорит: «Мы, иудеи, знаем, чему кланяемся». И если вы познаете, чему кланяются иудеи, то через это вы обретете спасение. Но наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе. Что значит поклоняться Отцу в духе? Это вот то и есть, когда твой дух сокрушенный и смиренный перед Богом. Вот в послании Филиппийцам, 3 главе, апостол Павел говорит: потому что обрезание — это мы, служащие Богу духом. Скажите, каким образом я могу служить Богу своим духом, своим человеческим духом? Вы знаете, что каждая душа имеет дух. Это как бы благоухание, которое сдает душа. Естество этого духа определяется содержанием мыслей души человека. Поэтому тот, который служит Богу своим духом, это душа, во-первых, кроткая и смиренная перед Богом, а во-вторых, она ни в коем случае не позволяет себе относиться пренебрежительно или с отвержением хоть к одной йоте или черте в Торе Моисея, в священных писаниях. То, о чем Иешуа говорит: ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Так вот, Иешуа говорит, что Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться в духе и истине. Для чего? Для чего Бог ищет себе таких поклонников? Бог с самого начала имеет замысел сотворить человека по образу и подобию своему. И единственный путь, как это можно сделать, это только через тех людей, через те души, через те сердца, которые сами избирают быть поклонниками Богу, сотворившему небо и землю, в своем духе и в истине, которую Бог дал в слове своем. Значит, Иешуа говорит, что он иудей, он истинный иудей. Более того, он царь иудейский, мы знаем. И он говорит, что истинные иудеи, они и есть поклонники Отцу в духе и истине. Сегодняшняя отдельная глава, она очень ценна для того, чтобы понять основы вот той истины, которая в духе поклоняется иудеи. В сегодняшней недельной главе изложены эти фундаментальные принципы веры иудеев. И первый из них, в той последовательности, как они изложены, в 4 главе Второзакония написано, буду читать с 32 стиха: «Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего среди огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа, казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш, в Египте пред глазами твоими?» То есть Моисей обращается к сынам Израиля и говорит: вы только вдумайтесь, с того момента, как был сотворен человек, и по сегодняшний день, вот когда вы слушаете меня, в мире вообще не было таких случаев, чтобы какой-то Бог пошел, забрал свой народ из среды другого народа, произвел там казни над всеми другими богами и вывел свой народ. Такого в истории еще не было. Вы свидетели тому, как это было. И вот 35 стих, смотрите, написано: «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь, здесь стоит тетраграмматон, Яхве, есть Бог Элохим, и нет еще кроме Него». Вот 4.35 второзакония однозначно говорит о том, что тетраграмматон Адонай, он и есть Элохим Всесильный. Читаем дальше, здесь продолжение. С неба дал он слышать тебе глас свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой. И ты слышал слова его из среды огня. И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своею из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. И вот еще раз 39 стих. И так знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе, вверху и на земле, внизу, и нет еще кроме Его. 35 и 39 стихи и все, что здесь написано, это основа веры иудеев. Адонай есть Элохим. Господь есть Бог. Он один, Он един и нету другого. В книге Второзакония в 6 главе, 4 стихе, Моисей продолжает: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, Эхад, Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Йешуа назвал эту заповедь первой из всех. Откроем Марка 12 главу, прочитаем. Я хочу, чтобы вы почувствовали, как важно верить и исповедовать вот эту первую из всех заповедей. Вы сейчас это увидите. Значит, Марка 12 главу открываю. Буду читать с 28 стиха. Один из книжников, слыша их прение, видя, что Йешуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Книжник — это кто?» Книжник — это человек, который хорошо знает Священное Писание. На тот момент книг Нового Завета не было. Были только Тора и пророки. И книжник — это человек, который не только знал Писание, но и учил людей закону Бога. Скажите, если бы этот книжник не считал Йешуа иудеем, не считал Йешуа как человека, свято хранящего Тору, он стал бы вообще с ним разговаривать на такие темы? Книжник подходит, видит, что Йешуа очень здраво учит, и хочет услышать от него, как он понимает Священное Писание. Что самое важное, квинтэссенция всех священных писаний? Ведь в этом ответе, который он получит, этот книжник увидит, понимает ли Йешуа, что делает Бог? Понимает ли Йешуа Священное Писание до самой глубины? Йешуа ему отвечает, 29 стих: «Первая из всех заповедей». То есть до этого мы знали только первую и вторую подобную ей: «Возлюби Господа всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей, и возлюби ближнего своего, как самого себя». Мы знали эти заповеди, да? И мы считали, что здесь полнота, потому что в эти две заповеди входят те 10 заповедей, которые Бог проговорил на горе Хорив. То есть это есть основа завета. А Йешуа говорит, что первая из всех, то есть заповедь, которая включает в себя и первую, и вторую, подобную ей. первая из всех заповедей: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый». О чем это? Прежде чем я вам прочитаю Захарию 14 главу, я хочу немножко почитать из комментариев, из уроков Ребе Менахема Менделя Шнеерсона несколько мыслей на сегодняшнюю недельную главу, чтобы вы, ну, как бы получили эту полную картину всего, что делает Бог от начала до того момента, когда придет Иешуа второй раз, и до того момента, когда уже придет новое небо и новая земля. Вот послушайте. Наши мудрецы говорят о трех стадиях мироздания. Наш нынешний мир, Алам Азе, эра Машеха, это то тысячелетнее царство, которое придет, и мир грядущий, Алам Аба, новое небо, новая земля. Характеристика нынешнего мира. Мы сейчас говорим о молитве Шма. Почему она первая из всех? Мы сейчас говорим о том, как нам совершать свое спасение со страхом и трепетом, чтобы нам иметь те же чувствования, которые были в Машиахе Иешуа. Так вот, три эры. Наши мудрецы говорят о трех стадиях мироздания. Наш нынешний мир, Алам Азе, эра Машиаха и мир грядущий. Нынешний мир – это арена ежедневной борьбы добра и зла. Бог создал мир, чтобы тот отражал его бесконечную доброту и совершенство. Но также он набросил на мир покрывало вещественности, скрывающее его божественную сущность, допускающее существование жадности, ненависти, страданий. Человек может прилагать все усилия, дабы реализовать все хорошее, присущее ему и его миру, через соблюдение заповедей. Но он может выбрать и другой путь – усиление иллюзий всемогущества зла, нарушая божественную волю. Так что наш мир таков, что в нем божественная воля лишь частично исполняется. Во-первых, потому что многие по невежеству или желанию не соблюдают заповеди, а во-вторых, потому что в нем недостаточно условий для выполнения всех заповедей, а оптимально выполнение всех заповедей. То есть, переводя вот все, что здесь сказано, на более понятный для меня личный язык, я бы сказал так, что вот этот мир, который сейчас существует, в котором есть добро и зло, в котором есть противление, его нельзя назвать миром, в котором Бог един здесь и на земле, как на небе. Потому что в людях постоянно присутствует противление. Помните, еще в Бытие, в 6 главе, Бог сказал о людях: «Не вечно быть пренебрегаемым духу моему человеками». То есть, из-за того, что люди пренебрегают духом Бога, из-за того, что воля Бога не исполняется на земле, как на небе, не светится Его имя, в этом мире Бог еще не может быть един на земле, так же, как и на небе. А мы говорим сейчас о молитве Шма, которая является первой из всех. То есть мы говорим о том, что молитва Шма в себе содержит весь процесс сотворения человека по образу и подобию Бога и воцарения Всевышнего в этом мире, когда он будет един в каждом человеке через Машиаха с человеком. Вторая стадия мироздания – это эра Машиаха. Знаменует полное и наилучшее исполнение божественного закона. Эра Машиаха описана как мир, где нет голода, ни войн, ни ревности, ни соперничества, как время, когда настанет конец нашему нынешнему состоянию, нашему изгнанию, и рассеянные по миру дети Израиля соберутся на святой земле, Но самая важная примета этого времени в том, что человек будет полностью исполнять заповеди Торы. Мы знаем почему. Потому что Иешуа придет со своими святыми в Иерусалим. Все народы, которые пойдут на Иерусалим, они погибнут. Те, которые уцелеют, уцелеют именно потому, что ухватятся за полу Иудея, все будут исполнять законы Бога. И ни у кого не будет вопросов, а зачем это надо? А кто это сказал? А кто такой Бог Израилев? А кто такие иудеи? Но, несмотря на то, что все будут исполнять волю Бога в эру Машеха, мы уже говорили, не все будут с Богом едины в своей сущности. Потому что те, которые ухватятся за полу иудея в последний момент, они не обретут Машеха в свое сердце. Я говорю сейчас о том совершении, когда я умираю для себя, для того, чтобы жить ради Бога, и я это делаю добровольно сейчас, вот меня никто не принуждает. Потому что в той ситуации там будет выбор, или просто умереть и уйти в никуда, или же все-таки признать Бога Израиля своим Богом и его закон начать исполнять, потому что страшно стало. Это как в книге Эстер, помните, многие из народов из страха стали иудеями, из страха перед иудеями. Это вот что-то похожее, да? За эрой Машиаха наступает третья, конечная стадия существования, это грядущий мир. Это то новое небо и новая земля, о котором мы говорим. И вы знаете, что перед тем, как это наступит, это в конце тысячелетнего царства, на короткое время будет отпущен сатана. И он пойдет искушать народы, и все народы пойдут на Иерусалим, ну, те, которые пойдут, да. И тогда как бы окончательный отбор произойдет. Те, которые пойдут на Иерусалим, погибнут. Потом будет суд у Белого престола. И все, кто записаны в книгу жизни у Машеха, это все те, на которых он написал имя Бога, имя града своего и имя свое новое, которое он получил, да. Вот они все войдут в этот новый мир. И так окончательно исполнится этот замысел, когда Бог станет един и на земле, как и на небе, через сотворение человека по образу и подобию своему. Захария, 14 глава, вот она говорит о том, как это будет, когда Машиах придет во второй раз. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь, Яхве, и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долину, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. А вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осиила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой и все святые с ним». Слышите? «И придет Господь Бог мой и все святые с ним». Бог придет в Машиахе. Бог придет во всех своих святых. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь, Яхве, Адонай, будет царем над всею землею. В тот день Господь будет един, и имя Его едино. Вот так наступит эра Машиаха, тысячелетнее царство. Поэтому, когда мы говорим о первой из всех заповедей, о том, что Господь Бог наш един, вы должны понимать, что речь идет не просто о исповедании стиха. Речь идет о том процессе нашего уподобления образу и подобию Бога. Речь идет о сотворении нового творения человека по образу и подобию Бога. Речь идет о исполнении всего замысла, который у Бога был от начала. Сотворить человека по образу и подобию и поселить его на земле, на новой земле и на новом небе, который он творит сейчас. Я два принципа фундаментальных назвал в этой недельной главе. Это то, что Адонай есть Элохим и нет другого. Он один. На небе вверху и на земле внизу он один. Господь есть Бог. Второй, самый главный принцип. Это первая из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть. И в этой заповеди весь процесс, все исполнение замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию своему и по перетворению этого мира, как мы говорили, бара шеид бара, сотворил, чтобы перетворить. Вот в этот новый мир, который придет на смену этому миру. Так вот, третий принцип – это завет Бога, это десятисловие, это заповеди Бога, через которые Бог связывает себя со своим народом. И это основы, это фундаментальные основы веры иудеев. Посмотрите на 10 заповедей, и вы увидите, что нельзя ни одну йоту, ни одно слово, ни одну заповедь нельзя выбрасывать. Вот вы обратили внимание, как написана 4 заповедь в книге Второзакония? Обратили внимание, чем она отличается от той заповеди 4, которая дана была в книге Исход? В книге Исход написано, почему нужно соблюдать субботу, потому что Бог 6 дней творил мир, а в 7-й день успокоился и освятил этот день, 7-й. А в книге Второзакония говорится о том, что соблюдать и помнить шаббат нужно еще и потому, что вы были рабами в Египте, а Бог вывел вас оттуда и освободил вас, сделал свободными. И соблюдение шаббата – это свидетельство того, что мы стали свободными от власти этого мира. Смотрите, как написано в Второзаконии, 5 главе, 12 стих. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты». До этого стиха все точно совпадает так же, как в Исходе 20 главе Бог говорил на Хореве. А дальше написано, 15 стих, «И помни, что ты был рабом в земле египетской». И я хочу, чтобы вы всегда понимали, что когда речь идет о рабстве в земле египетской, Египет – это Мицраим, корень, теснота, теснота души. Речь не идет о физическом месте пребывания народа, потому что как-то один раз на христианском радио шло обсуждение 10 заповедей, и один очень ученый человек после передачи мне сказал: «А зачем мне нужна эта первая заповедь? Бог не выводил меня из Египта. Это он евреев выводил». Если человек так думает, то, по сути, он остается все еще в тесноте. Он еще не вышел на свободу. Он еще в рабстве. Потому что только этот Бог, настоящий, реальный Бог евреев, вывел свой народ из всех народов, совершил чудеса, наказал всех других богов. И именно этот Бог обещает утешение своему народу. После того, как спасение прострется для всех народов, хорошо было бы, чтобы они увидели это спасение и приняли его. И потом он утешит свой народ, и они все обретут полноту Машиаха. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцу высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Поразмышляйте. Бог сотворил идеальный мир. Седьмой день, день полноты этого мира. Бог успокоился от всех дел, которые творил, и освятил этот день. Святость Шаббата – это святость Его имени, которая записывается на наших сердцах. Это обновление нас в подобие Бога, я бы так сказал. Каждый Шаббат – это Царство Божие, это остров Царства Божьего здесь, на земле. Как прообраз тысячелетнего царства, когда мы празднуем, мы свидетельствуем, что придет Царство Бога на землю. И Бог говорит, вы попали в рабство. Вы попали в рабство, потому что Адам согрешил. В тесноту этого мира, в зависимость от своей ветхой природы. И я вас вывожу из этого рабства через жертву Сына Моего, Машиаха, который я усмотрел еще до сотворения мира. В этом весь мой замысел по сотворению нового творения. Нет никаких случайностей, нет никаких неожиданных решений. Бог от начала уже знает все, как будет. И поэтому Он говорит, день субботний для тебя – это свидетельство, что Я освободил тебя от рабства, от тесноты, от зависимости этому миру. Давайте посмотрим, через что Иешуа прошел. Мы в прошлый шаббат говорили, помните, в послании евреям, в 5 главе написано, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Страданиями навык послушанию. О ком это? О Христе или это о Иешуа? О Иешуа. Хотя он и сын. Вы во всех этих формулах должны себя видеть. Потому что каждый из нас та же самая модель. В каждом из нас живет сын, Машиах. И он совершенство. В Машиахе живет Бог. Там полнота естества Божьего. И этот Машиах живет в нас. И апостол Павел Филиппийцев говорит, вот те чувствования, через что прошел Иешуа, в котором живет Машиах, смирив себя даже до смерти крестной, вот за это Бог его превознес. И дал Иешуа имя, пред которым преклонится все небесное и земное. И речь идет о сущности Бога. А апостол Петр во 2 главе Деяния говорит, вот этого Иешуа, которого вы распяли, вот именно его Бог соделал и Господом, и Машиахом. Раньше, когда я читал этот стих, у меня как бы не укладывалось. Как это так? Иешуа, которого вы распяли, Бог соделал, как бы это результат всего этого, Бог соделал Господом и Христом. Вы понимаете, о чем речь идет? Речь идет о тех процессах, в результате которых Иешуа полностью отождествил себя с Машиахом, отдав жизнь свою на смерть. И апостол Павел говорит, что у вас должны быть те же самые чувствования, как и в Иешуа, в котором живет Христос. Потому что в каждом из нас тот же самый Христос живет. Давайте посмотрим, какие чувствования были у Иешуа. Смотрите, Матфея, 26 глава, 38-39 стих. Тогда говорит им Иешуа: душа моя скорбит смертельно. Душа чья? Иешуа. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем здесь речь. Помните, вторая глава Бытия, как Бог творил человека. Там используется глагол «вайцер» с двумя йод. «И создал Бог человека из праха земного, вайцер» с двумя йод. И речь идет о двойственной природе души человека, которая, с одной стороны, вмещает в себя земное, одна часть, а другая часть вмещает в себя небесное. Иудейские мудрецы разделили эти понятия так. «Нефеш» – это душа человека, которая относится к физическому телу. И нешама – это духовная часть человека, которая связана с небесным. Так вот, все, о чем мы сегодня говорим, и о Иешуа, и о нас, суть этого процесса очень проста. Вот этой нефеш, которая душа человека, сотворенного из праха, нужно себя полностью отождествить с Машиахом, умерев для себя, чтобы отдать себя полностью ему. Это, по сути, и есть вот то, что мы называем креститься в Иисуса Христа. Баптизо – это погружение. Это значит, вот если духовное – это Машиах, то душа наша, погружаясь в Машиаха, будучи кроткой и смиренной, она полностью пропитывается самим Машиахом. Это и есть момент обретения имени сущности Бога. Так вот, Иешуа говорит, смотрите, мы сейчас смотрим, Павел говорит, что у вас должны быть те же самые чувствования, как и в Машиахе Иешуа. Иешуа говорит: душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Скажите, если бы Иешуа помолился и сказал: Отче, пусть эта чаша минует меня, Иешуа отождествился бы с Христом? Вы понимаете, о чем речь идет? То есть он бы остался Иешуа, в котором живет Машиах, но он остался бы просто пророком. Но в Колоссянах 1 главе мы читаем, что ему надо было, Машиаху надо было пройти вот этот путь воскресения первым, чтобы ему иметь первенство и над сынами воскресения. Понимаете, там, на небесах, он сын Бога, он авторитет. Все видимое и невидимое им стоит, им как словом. И как бы никому там доказывать не надо, что он выше всех. А вот в отношении сынов воскресения, вот смотрите, как в Колоссянах, 1 главе, 15 стих, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. То есть он образ Бога Машиах. Он рожден, то есть имеет начало, в отличие от Бога Отца, который без начала. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Им надо понимать, что не он, как Бог, сотворил, а Бог им, как материалом строительным. Он Слово Бога устроял эту вселенную. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. С этим понятно. Дальше написано, 18 стих, и он есть глава тела церкви, глава, голова тела общины, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Понимаете, вот это часть служения Машеха, которая связана с приходом в этот мир, в теле человека, принесением себя в жертву, смирением себя до смерти крестной. Это все связано с тем, чтобы ему иметь первенство не только на небесах, но и среди сынов воскресения, а именно вот этого нового творения, которое Бог творит здесь, на земле. Ну вот. Значит, и вот этот процесс, как Иешуа обретал вот эту полноту Машеха. Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Вот она идет, эта духовная борьба. Он знает, через что ему нужно проходить. Он много раз уже перед этим своим ученикам говорит о том, как Сыну Божьему, Машеху, надо пострадать. А вот когда пришло это время, самому Иешуа, вот это момент истины для него, да? Это то, через что он станет и Господом, и Машехом. Вы понимаете, о чем я говорю? Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что Машех живет в каждом из нас. И Павел говорит, у вас должны быть такие же чувствования, как и в Машехе Иешуа. И дальше говорит, именно вот так совершайте в страхе и трепете свое спасение. 42 стих, еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». То есть он окончательно дает добро на то, что он сам добровольно соглашается проходить этот путь. Здесь же в 53-54 стихе 26 главы, смотрите, буду читать с 51 стиха. «И вот один из бывших с Иешуа, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо». То есть Петр начинает его защищать. Пришли его взять, чтобы убить его. Петр выхватывает меч, начинает его защищать, а Иешуа говорит ему, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». И вот 53 стих. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» То есть Иешуа говорит, что мне достаточно было бы сейчас одного слова сказать, и ничего этого не происходило бы. Но как же сбудутся Писания? Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Он в духе победил себя настолько, что готов добровольно пойти на смерть. И вот это та кульминация, скажем, его отождествления с Машехом. Я скажу, что в жизни каждого из нас проходили, проходят и будут проходить именно такие экзамены. Каждому Бог дает по силе. Но суть экзамена для каждого одна. Будешь ли ты умирать для себя, чтобы отождествиться с Машехом, со Словом Божьим? Или же ты решишь пойти другой дорогой? Для Иешуа это кульминация. Как мы читаем в послании евреям, «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись...» Вот оно, видите? «И совершившись...» Что входит в это слово «совершившись»? Это и есть вот эта полнота объединения Иешуа с Машехом. Мы говорили, что для нас понятие «Машех пришел в мир в теле Иешуа» не вызывает удивления. А вот понимание тех страданий, через которые прошел Иешуа, чтобы отождествиться с Машиахом, это для нас звучит еще непривычно. Но Павел говорит, что если мы уразумеем то, через что прошел Иешуа, тогда мы поймем, какие чувствования должны быть и в нас, чтобы, проходя через них, мы как раз и совершали свое спасение. Мне долгое время филиппийцам вот это место было непонятно. Мы сейчас еще поговорим об имени Бога, которое Бог ему дал. Это все более-менее нам уже ясно. Мы сейчас говорим о самом процессе спасения, который в нас должен совершаться. Так вот, в Иоанна 10 главе это как бы завершение вот того выбора, который Иешуа делает, совершившись. 17 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю мою жизнь, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Вот это самое важное в страданиях Машиаха. Мы сегодня говорим об утешении Машиаха. Иешуа говорит: никто у меня не отнимает мою жизнь. Никто у тебя твоей жизни не отнимает. Ты можешь прожить всю свою жизнь для себя и будешь иметь изобилие и все, что тебе хочется, все, на что прострешь руку свою, получишь. Но утешение Машиахом ты пропустишь. И мы сегодня говорим, мы читали 40 главу Исаии, мы там увидели, что речь идет не только об утешении его народа, но речь идет еще и о народах, которые как капля, как пустота. А Бог не хочет, чтобы народы остались пустотой. Бог хочет, чтобы и они достигли спасения. Чтобы они тоже получили утешение Машиахом. Поэтому он послал Павла. Поэтому Павел всего себя посвятил на то, чтобы ввести уверовавших из язычников в духовное иудеев. И вот Иешуа, пройдя все это, совершившись, получает имя, перед которым преклонится всякое колено земных, небесных и подземных. Все преклонятся. О чем здесь? Давайте немножко об этом поговорим. Исход 23 глава с 20 стиха написано. Это Бог говорит Израилю. «Вот я посылаю перед тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушайся гласа его». Обратите внимание, глаз вот этого ангела, да, то есть голос. «Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». То есть мы видим, что не есть что-то удивительное, когда сущность Бога есть в ком-то. Это не значит, что этот, в ком есть сущность Бога, что он стал еще одним Богом Отцом. Это значит, что вот этот ангел или этот человек уподобился естеству Бога, соединился с Богом. Это как раз именно тот момент истины, когда Бог стал един на земле, как и на небе. «Ибо имя мое в нем». И смотрите, 22 стих, исход 23 глава. «Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что я скажу», так написано в оригинале. Я хочу, чтобы вы увидели вот эту связь. «Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все то, что я скажу», вы видите, что значит «имя мое в нем»? Ты слышишь глас его, он голос, а говорит Бог через него. Вы понимаете? Здесь, в исходе 23 главе, речь идет о Машиахе. Но когда мы читаем в Филиппийцах, что это имя Бог даст Иешуа, не Машеху. Мы видим, что у Машеха уже есть это имя. Он есть образ Бога невидимого. Бога никто никогда не видел и видеть не может. Но Бог может являть себя в этом мире через своего Сына, через Машеха. То есть имя Бога в Машехе. И с этим все понятно. По-другому и быть не может. А вот то, что написано в Филиппийцах, что Бог Иешуа дает это имя, вот это и есть процесс нашего спасения. То, как и почему Бог дал Иешуа это имя, мы уже понимаем. Но я хочу сказать, что тот же самый Машиах, который пришел в этот мир в Иешуа и прошел этот путь, и открыл нам этот путь, тот же самый Машиах возрождается в каждом из нас. И весь смысл нашего спасения именно в том, чтобы и нам Бог дал это имя. В книге Откровений, в 3 главе, именно об этом и написано. Я прочитаю, вы поразмышляете. Смотрите, 3 глава Откровения, 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Кого сделает столпом в храме Бога? Побеждающего. Побеждающего что? Кого? Самого себя. Ради Бога. И напишу на нем имя Бога моего. Слышите? Иешуа Машиах напишет на сердце побеждающего свой закон. И когда этот закон будет написан на сердце, это сердце станет обителью Бога. По мере того, как пишет, по этой мере растет это новое творение. Как в послании Ефесянам написано: «Ибо всем нам надлежит прийти в полноту возраста Машеха». Вот когда мы говорим о полноте возраста Машеха, это как раз и есть вот весь этот процесс нашего совершения, в результате которого мы получаем это имя. В этом суть нашего спасения. Я понятно говорю? Еще раз прочитаю вторую главу послание филиппийцам, чтобы теперь все, что я вам уже говорил, как-то выстроилось в стройное понимание. Филиппийцам 2 глава с 5 стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие в Машиахе Иешуа». Машиах живет в Иешуа, Машиах живет в каждом из нас. И Павел говорит, вот тот путь, который прошел Иешуа, и те чувствования, которые были у него, у вас должны быть такие же самые чувствования. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Здесь как бы смирение в квадрате. Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Здесь об этом. Если ты смиришь себя в духе перед Богом и перед Его истиной, до смерти и до смерти крестной, то именно через это ты обретешь утешение Машехом, проходя через эти страдания Машеха. «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». дабы пред именем Иешуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Вот когда человек читает, ну, как бы внешне, не имея духовного понимания процессов, то тогда он читает 10 стих и думает, дабы перед именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. И он понимает, что вот Иисус, и вот перед этим Иисусом все должны преклониться. Потому что Бог его назвал Богом. Вот я прочитаю сейчас, один очень ученый человек, христианин, дает комментарий на это место. Но на самом-то деле речь идет о том, что Бог Иешуа дал имя. И речь идет о том, что перед этим именем, которое Бог дал Иешуа, преклонятся все. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. О чем речь идет? Речь идет о том, что в конечном итоге воля Бога и на земле будет, как на небе. Понимаете? Здесь речь совершенно не идет о том, что все будут поклоняться Иисусу, типа поклоны бить. То есть, что Иисус Христос, Он и есть носитель этого имени. То есть, в Нем вся полнота Божества. Божье присутствие. Имя мое в нем, говорит Бог. Все, что я скажу, слушайте. Да это, в общем-то, несложно. Достаточно 17 главу Евангелия от Иоанна почитать, и вы это все увидите. Ну, прочитаю быстренько. 20 стих, 17 глава Иоанна и дальше. Иешуа молится. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне. Слышите? Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Скажите, вот, чтобы стать единым с Богом, что нам нужно для этого? Полностью уподобиться Его естеству. А что от нас, значит, требуется? Своего, значит, больше ничего не должно быть. Умереть для себя, ради Него. Так вот, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. То есть речь идет о том, что и они должны также уподобиться сначала со мной, а во мне и с тобой, да, Отче? Так и они в нас да будут едино. Понимаете? Иешуа не говорит о себе, как о ком-то отдельном. Он о себе говорит, как о сосуде, который несет в себе естество Бога. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино. Смотрите, когда мы погружаемся в Машеха, умирая для себя ради него, Машех – слово, отождествляясь с ним полностью, вот идя тем путем, которым шел Иешуа, мы становимся едиными с Машехом. А если мы становимся единым с Машехом, он живое слово, в нем живет Бог. Вот именно так каждый из нас, становясь единым с Машехом, мы соединяемся в одно тело, становимся едины друг с другом. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Вот он процесс этого совершения воедино. Вот он тот процесс, о котором Иешуа сказал, назвал как первую всех заповедей. Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. Это здесь. Это вот то, что Бог делает. Он с самого начала это делает. И конечный итог именно такой, что Бог будет един и на земле, и имя Его будет едино и на земле, как и на небе. И это будет сделано именно через то, что каждый из нас станет един с Машиахом и в Машиахе с Богом. Потому что напрямую к Богу никто не может приблизиться. Немножко об имени, перед которым преклонится всякое колено. Имени, которое Бог дает Иешуа. Вот есть такой исследователь новозаветний Даниэль Уоллес, большой специалист греческого языка, делает синтаксис экзегетический вот этого 9 стиха послания Филиппийцам 2 главы. «Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено». Послушайте, что он пишет, чтобы нам еще больше понять, что же на самом деле здесь написано. Вот он пишет, я с сокращением буду читать. «Бог превознес его, чтобы пред именем Иисуса преклонило всякое колено, и всякий язык исповедал, что Иисус Христос тире Господь». Он пишет. Павел здесь провозглашает не только Божье намерение превознести Христа, но гораздо больше, чем это. Апостол указывает, что то, что Бог намеревался сделать, он осуществит. В пользу этого свидетельствует цитирование здесь Исаии 45 главы 23 стиха. В 23 стихе Бог, тетраграмматон, Адонай, Яхве. Я сегодня буду использовать это Яхве, чтобы вы четко понимали, что там точно стоит четырехбуквенное имя Бога, которое непроизносимо. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено. Мною будет клясться всякий язык». Это говорит Яхве, Адонай. Значит, этот Даниил Уоллес дальше говорит. Также апостол Павел цитирует этот текст и в Римлянах в 14 главе, в 11 стихе. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». То есть, Павел дважды цитирует это место, указывая на то, что все преклонятся пред Богом, пред Адонаем. «Предо мною преклонится всякое колено». И дальше этот ученый делает такое заключение. Павел, похоже, использует текст из Исаии, чтобы заявить, что Иисус Христос – это тот, кто исполнит пророчество, сделанное о Яхве. То есть, автор этого комментария говорит о том, что Иешуа Машиах исполнит то пророчество, которое Бог говорил о себе. И слушайте, какой вывод. Если это правильная оценка будущего времени изъявительного наклонения, то Павел, написавший Филиппийцам 2:10-11, либо не понимает Ветхий Завет, либо провозглашает Иисуса Христа истинным Богом Отцом. Вот такое понимание, которое есть сегодня в христианской церкви. И мы сегодня много говорили о том, чтобы раскрыть, что на самом деле здесь написано. Апостол Павел, конечно, понимает Священное Писание лучше, чем кто-либо из нас, потому что те откровения, которые изложены в его текстах, они только-только начинают нам открываться и осмысляться нами. Спасибо Господу. Но апостол Павел здесь не приравнивает Иисуса Христа к Богу Отцу и говорит, что Иисус Христос и есть Бог Отец. Апостол Павел говорит, что Бог живет в Машиахе, Машиах приходит мир в Иешуа, и через все, через что проходит Иешуа, Бог Иешуа делает Машиахом и дает ему свою сущность, свое имя. Мы сейчас говорим о том, что Господь, Яхве, это и есть Бог, Элохим, и нету других. Потому что, когда мы у филиппийцев читаем, что Бог сделал Иисуса Господом, то кто-то может подумать, а, вот это как, значит, есть Бог Отец, а в Писаниях есть еще и Господь, потому что в синодальном переводе в Ветхом Завете очень четкая разница. Там, где Господь написано, там всегда стоит четырехбуквенное имя Бога. А там, где Бог, там всегда всесильный Элохим стоит. И можно подумать, что, значит, это как бы две сущности, две личности. И когда в Новом Завете читаем, что, значит, Бог сделал Господом Яхве Иисуса, то можно подумать, что вот, ага, вот это, оказывается, значит, это и есть эти личности. Так вот, я хочу сказать, что это совершенно неправильно. Вот наша сегодняшняя недельная глава очень ясно дает ответ на этот вопрос, что Господь, тетраграмматон, четырехбуквенное обозначение Яхве, Он один, Он есть Бог, и нету других. И нам надо понять, что это значит, дабы перед именем Иисуса, то есть речь идет об имени, которое Бог дал Иешуа, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Речь идет о сущности Бога, которая есть в Машиахе. И речь идет о том, что Иешуа обрел эту сущность Бога через то, что Он прошел. Это надо увидеть и понять, потому что именно здесь раскрывается этот путь нашего спасения. Много я вам сегодня рассказал, но все, что я говорил, в общем-то, ложится именно в этот процесс того, как мы погружаемся в Машиаха и становимся едины с Машиахом и с Богом, проходя через те же страдания Машиаха, имея те же чувствования, которые были в Иешуа, причем добровольно, по собственному выбору. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего и напишу на нем имя Бога моего. Поэтому со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Ибо в вас должны быть такие же чувствования, которые и в Машиахе Иешуа. И вы теперь хорошо понимаете, о чем речь идет. Главная цель – получить то же самое имя, которое обрел Иешуа. Да благословит всех нас Всевышний в имени Машиаха Иешуа. Аминь.